Да-да, приветствую вас.
Всеволод Анатольевич, здравствуйте. Добрый знаете, день, я здесь, позвольте.
С кем имею честь? Даренко. Здравствуйте.
Всеволод Анатольевич, значит, я, если позволите, высказал два критических соображения в ваш адрес в своей программе «Утренний подъем».
Пожалуйста.
И тотчас сказал, что абсолютно небезынтересна ваша была деятельность по превращению, по выходу церкви на улицу в некое подобие христианской демократии в политике, что, наверное, абсолютно нужно русской политической жизни. Вот, смотрите. Критическое соображение заключается в том, что вы, конечно, наверняка не можете спорить с патриархом и не можете быть равновеликим или даже одного порядка, а позитив, вот интерес мой к вам, как к политику, в том, что церковь необходимо, или, возможно, необходимо должна создать некую христианскую демократию и прийти не только к людям воцерковленным, но и к людям колеблющимся, атеистам, ко всем. И здесь я вижу ваш вклад. Вот, пожалуйста, прокомментируйте.
Ну, я бы не назвал это обязательно демократией, но общественное христианское действие нам, конечно, нужно. И оно должно быть смелым, оно должно быть откровенным. Нам не нужно бояться каких-то людей критиковать, даже власть имущих, даже высокопоставленных, спорить с ними, говорить им, в чем они правы, а в чем нет. И говорить это нужно сегодня не кулуарно, а как можно более широко, открыто, чтобы все люди это слышали. Потому что кулуарными методами сегодня уже ничего не добьешься. Нужно как раз общественное действие. Ну а то, что касается святейшего патриарха, знаете, все было нормально, пока этот человек перестал понимать, что он это коллективный проект. Он должен выражать не только свое мнение, а мнение тех разных людей в церкви, которые, в общем, этот проект патриарх Кирилл создали. Когда он решил, что он есть в церковно-общественном пространстве только один и сам, все и поплыло, извините, начиная еще с отца Андрея Кураева и заканчивая не только ситуацией со мной, а еще, я думаю, многими и многими ситуациями.
В ваших словах почти сомнение, что он сумеет удержать власть.
Думаю, что не сумеет. Думаю, что вот это противоречие между верой в личную харизму и только в нее и окружающей реальностью будет усиливаться. Жалко, конечно, человека, но оно, мне кажется, он не на правильном пути.
То есть получается, что патриарха привела к власти какая-то группа, а могла не привести?
И вот это не группа, просто все надеялись, что этот человек будет выслушивать разные точки зрения, консультироваться с людьми, принимать решения системно. Сейчас, увы, очень многие решения принимаются без всякого обсуждения. На ходу где-нибудь в коридоре люди начинают серьезными вопросами за ним бегать и пытаться там в течение полминуты, минуты что-то обсудить, и так принимаются важнейшие решения.
Может оказаться, что это ваше
в то время, как там системные документы лежат иногда по несколько месяцев и не рассматриваются. Проблема-то в чем? Очень много вопросов замкнуто лично на его святейшество. Он не способен, как никакой человек не был бы способен, все эти вопросы рассмотреть сам. Да. Поэтому просто нужно было бы вовремя передавать полномочия, а не пытаться делать все самостоятельно и всю власть замыкать только на себя.
А может быть, что это ваше личное? Вот возьмите, вот иногда ведь трудно отделить личное ощущение от общественного, потому что мы в конечном итоге, конечно, через себя пропускаем. Может оказаться, что вы были прежде допущены чаще и больше, и входили в кабинет чаще, и были востребованы, а затем что-то поменялось, и вы говорите о личных своих обидах и ощущениях?
Вы знаете, нет. Дело в том, что практически все синодальные учреждения лишены возможности в таком вот системном режиме обсуждать вопросы, которые их касаются. Бумаги не рассматриваются иногда по несколько месяцев. Высший церковный совет, который по-хорошему должен был бы обсуждать каждую проблему, собирается несколько раз в год и занимается очень избранными вещами. Так что, собственно говоря, адекватные возможности доступа к принятию решений нет почти ни у кого. Если считать адекватной возможностью какую-то ловлю начальника в коридоре, чтобы так, по ходу дела с ним что-то решить, то это адекватной возможностью не является. То есть сама система работает, мягко говоря, странно.
Да.
И выхода-то из этого положения два. Нужно либо все-таки не брать все полномочия и всю власть на себя, либо смиряться с тем, что нужно каждый день совещаться с людьми, а не исчезать куда-то на день-два недели и так далее.
Ого, ничего себе. Скажите, пожалуйста, а вас отберут приход? Мне пишут, знаете, интересная вещь. У меня ник, и очень давно, после того, как меня в 99-м году выгнали из Союза журналистов, в котором я никогда не состоял, я взял ник в интернете Растрига. И мне пишут, так вот настоящий Растрига. А вас, в каком смысле вы Растрига? Разве вы Растрига? Это сана вас не лишат. А прихода, например, могут лишить на прессе?
Просто, вы знаете, я не боюсь ни чего потерять, я ничего не жду. Мне, по большому счету, все равно, в каком статусе я буду находиться в церковной системе, буду ли я в ней находиться, никто не отнимет у меня возможности говорить то, что я хочу. Меня, конечно, можно, что называется, грохнуть, но, как говорится, хуже будет тем, кто это сделает.
Но приход, именно приход, у вас нет намека на то? Помните приход, где мы с вами разговлялись вместе с Рюриковым, был Рюриков, и я сегодня описывал этот, весьма скромная еда была.
Ну да. Знаете, вот еще раз хочу сказать, не боюсь ничего потерять и ничего не жду.
То есть прихода вы можете лишиться. А имеет ли право церковное начальство сказать вам, как в армии, например, что вы едете в Благовещенск или, может быть, в Омскую область?
Ну, видите, в чем дело. Оно может что-то сказать, но я могу этого не принять. Еще раз говорю, я не держусь ни за какие должности, и за прежнюю должность не держался никогда, так что мне дороже моя свобода и возможность напрямую и с церковью, как со обществом многих миллионов православных христиан и с обществом в целом обсуждать вещи, которые я считаю нужным обсуждать.
Скажите, пожалуйста, все-таки Растрига, вы не Растрига? Нет, не Растрига. Слово «растрига» означает что-то другое, правда же?
Слово «растрига» — это монах, который ушел из монастыря и оставил свои обеты. Я никогда монахом-то не был.
Понятно. Скажите, пожалуйста, теперь о политической и вообще об общественном. Вот, меня интересует общественная роль церкви. Существует две тенденции. Одна из них — на сохранение, направленное вовне, на укрепление ядра, в сущности, на укрепление ядра верующих, воцерковленных верующих и так далее. Вот мне пишут, в Бразилии в одной протестантской церкви отмечают крестиками по спискам присутствия на службе. Очень интересно. Значит, одно – сохранение ядра. А второе движение церкви и есть миссионерское движение – нести благую весть и участвовать в общественной жизни. Вот этот баланс наверняка труден, и наверняка вокруг него идут споры. Мне кажется, что вы, конкретно вы лично, занимались именно той частью церковной деятельности, которая была направлена на движение вовне. Хорошо ли она сейчас развита? Больше ли ее нужно в церкви? Меньше ее нужно в церкви? Сколько ее нужно в церкви?
Ее, конечно, нужно больше, но она может быть только децентрализованной. Ошибкой является попытка эту деятельность как-то закрутить сверху, в то время как есть огромное количество людей, которые сами проявляют инициативу в разных местах. Это и Москва, это и провинция. Вот мы буквально несколько дней назад в общественной палате собирали православные общественные организации, приехали люди из многих регионов, и все они что-то делают, устраивают выставки, концерты, устраивают благотворительные инициативы. Вот такой деятельности сейчас очень много, и она по определению связана не с какими-то импульсами сверху, а с собственной инициативой людей. Вот так это и будет развиваться. Благодаря церковной бюрократии или вопреки ей. Церковная бюрократия в данном случае должна поддерживать инициативу людей, если это разумная инициатива. Вот этим-то, собственно говоря, я и пытался заниматься, иногда нужно просто не мешать или дать церковную санкцию хорошей инициативе людей.
Скажите, пожалуйста, а может у вас создаться ситуация, когда вы как будто находитесь в диалоге с теми, кого вы называете церковной бюрократией, а они вас, вам не отвечают? Вот, например, мы только что позвонили, наша служба информации, только что позвонила Александру Волкову, руководителю пресс-службы Патриарха Московского и всей Руси. И он сказал, что вступать в полемику не собираюсь, высказывание Чаплина на его совести. Нам сейчас, у меня прервалось сообщение. Значит, суть в том, что вы выступаете с вашей точки зрения, с концептуальными замечаниями, а они делают вид, что вы... Ну, просто вздорите из-за того, что лично обижены, и никто не отвечает.
Ну, вот это одна из сегодняшних проблем. У нас очень многие церковные институции превращаются в no comment office, в учреждения, из которых нельзя получить никакой публичной позиции. Почему? Потому что люди боятся. Люди понимают, что Его Святейшество читает интернет, читает материалы СМИ, иногда начинает возмущаться по поводу того, что кто-то сказал. Поэтому, да, очень часто реакция бывает спонтанной, несправедливой, не фундированной, что называется. Поэтому люди просто стали бояться говорить. И поэтому того же отца Александра Жалкова, смотрите, сегодня очень мало какие люди церкви ходят прямые эфиры, неконтролируемые ими самими или их подчиненными, да, или их союзниками, потому что боятся прямых вопросов. Я, как вы знаете, старался всегда вести программу в прямом эфире сам, принимая абсолютно все звонки, абсолютно все, да, вот, в частности, под вашим руководством это все время делал.
Да, да, вы принимали.
Нам не нужно бояться ответить ни на какой вопрос, но, к сожалению, страх сегодня присутствует, и вот эта ситуация no comment office, она почти везде уже сегодня в церковной системе присутствует.
Насколько я понимаю, патриарху поставили интернет и приобщили его, и научили примерно в 2008-2009 году. Мне говорил об этом один из высокопоставленных чиновников светской администрации, что патриарх очень досадовал тогда, в 2008 или 2009 году, когда впервые с головой, так сказать, погрузился и очень досадовал на неправду и все такое. Ну вот, и с тех пор так и осталось, то есть он читает.
Да, конечно, абсолютно все критические материалы, к сожалению, и все сплетни, к сожалению, и все гадости, которые пишут, в том числе абсолютно несправедливые гадости. Вот, знаете, еще одна большая беда, это то, что некоторые интернет-тролли научились его дрессировать, то есть научились ставить его психологическое состояние в зависимости от того, что они вылили в очередные сутки в интернет. Человеку нужно уметь, что называется, проигнорировать вот эти все вещи.
Конечно, конечно.
Вот, а Его Святейшество, что человек эмоциональный, и его искренне жалко, потому что иногда он придает слишком большое значение всей той дряни, которую пишут в интернете. Да. А эти вещи нужно знать, но в то же время нужно уметь чувствовать собственную правоту и не обращать внимания ни на какой...
Ну и потом, это же может быть вражеской, это же может быть в сущности вражеским ударом, и Сунь Цзы в «Искусстве войны» пишет...
Ну это, к сожалению, специально иногда делается некоторыми... церковными оппозиционерами, некоторыми светскими оппозиционерами, вот пытаются травить человека через какие-то комменты, через посты в соцсетях, зная, что он их читает, и пытаясь таким образом его психологически дестабилизировать.
Да.
К сожалению, это им отчасти удалось, но хочется пожелать Его Святейшеству не обращать на это все внимание и не в бюрократических вопросах, а в вопросе высшей правды идти Божьим путем, а не подстраиваться под так называемое общество, которое лается в интернете. А это ведь не общество, это, знаете, несколько маленьких групп, несколько секточек, скажем так.
Чкураев сказал, что вы циник и атеист.
Знаете, если бы я был атеистом, я бы прожил немножко другую жизнь. Я еще в юные годы пришел в церковь, абсолютно идя против течения. замечание, это был 81-й год.
Да.
В начале 90-х открывались огромные карьерные перспективы в светском мире, в бизнесе. Я всем этим заниматься не стал. Если бы я был циником и атеистом, ну, наверное, я бы не прожил ту жизнь, которую прожил.
Хорошо, у вас изменились какие-то оценки? Вот нас спрашивают про яхту, про часы, про пуссерайот. Какие-то оценки прежние ваши изменились сегодня, когда вы не связаны дисциплиной такой, ну, бюрократической?
В минимальной степени. Я считаю, что тот же патриарх имеет право на достойную резиденцию, он должен принять... как государство того или иного, он должен принять посла, он должен принять главу зарубежной религиозной общины. Конечно, люди делают ему подарки, в том числе дорогие, что он должен эти подарки возвращать обратно, это было бы достаточно странно, так же, как и странно было бы их продавать. Частью нашей традиции является вот такое особое положение, и каждого епископа, уж тем более.
Да, и на этот счет есть крупные церковные решения много веков назад, так что да, да, мы это знаем.
Но при этом вот сейчас идет вопрос о кадровой структуре церковного управления. К сожалению, в этой структуре остается все меньше людей, которые ведут содержательную работу, и все больше людей, которые являются личной челюстью. Да? Эти люди обслуживают резиденции, эти люди... занимаются личным делопроизводством его святей, что эти люди занимаются его бытом, питанием и так далее. Вот если кого-то сейчас сокращать, если кому-то не платить зарплату, то я думаю, что в первую очередь все-таки должна идти речь вот об этой челяди и об этих личных ассистентах, и во вторую очередь о тех людях, которые пишут тексты, занимаются аналитической работой, присутствуют в обществе, действуют.
Вспоминаю Константина Победоносцева.
Направлением сущностным.
Я вспоминаю Константина Победоносцева. По-моему, так не нужны никакие сущностные направления, потому что Константин Победоносцев точно указывал, что русский православный человек находится и напрямую ведет диалог с Господом. Зачем все эти, все эти премудрости? Напрямую.
Да, вы знаете, нужно образование, нужна социальная работа, нужно миссионерство. А для этого все-таки нужны люди, которые помогают человеку, извините, в его диалоге с Богом.
Спасибо вам большое. Спасибо. Я знаю, что вы очень хорошо держитесь. Я знаю, что вы не можете не быть взволнованным, но вы очень хорошо держитесь.
Сплю спокойно и считаю себя правым.
Спасибо, счастливо, до свидания.
Успехов, добрых дел,
до свидания. Это был Чаплин, это был Всеволод Анатольевич Чаплин. Значит, протоиерей, насколько я понимаю.